Вы находитесь на шкиперской площадке, в центре которой красуется гербовый фонтан. Фонтан был задуман в 1717 году, а исполнен к началу 1720-х. Изначально он был деревянным, как и многие другие фонтаны, например, в Летнем саду или Петергофе. Название фонтан получил в честь установленных в нем российских гербов, вырезанных из дерева, а затем покрытых перламутром итальянским мастером Конрадом Ганном. Фонтан переделали в камне в 1736 году, когда он был отделан мрамором и известняковым туфом. Это не первый фонтан, появившийся в Летнем саду. Первый был задуман еще при Петре в 1705 году и вскоре исполнен. Для парков петровского времени наличие фонтанов было обязательным. Петр I следовал европейской моде на так называемые регулярные парки. Это стиль садово-паркового искусства, для которого характерно соблюдение симметрии и любовь к геометрическим формам. Обычно аллеи в таких парках пересекаются под прямым углом и находятся на равном расстоянии друг от друга, что, кстати, не совсем верно для летнего сада. Первый сад Петербурга грешит отступлениями от жестких правил, но, несмотря на это, считается примером регулярного сада. Любовь к геометрии и симметрии в регулярных садах выливалась в создание фигурных клумб и в придание геометрических форм кронам деревьев. Наиболее модно было стричь растения под шар или пирамиду. В регулярных садах, которые Петр I видел в Европе, были также причудливые фонтаны и эффектная каменная скульптура. Так, при планировании летнего сада государь учел все эти элементы заморских парков и перенес их на отечественную почву. Мода на регулярные парки сошла на нет во второй половине XVIII века, когда на смену пришел английский пейзажный парк. Особенность английского стиля заключается в создании эффекта природного, нетронутого человеческой рукой ландшафта. Здесь уже не было места прямым аллеям и фонтанам. Их заменили петляющие дорожки, ручьи и пруды. Этот стиль больше всего любила Екатерина II. При ней в этом стиле был разбит Павловский парк. К Екатерининскому парку была добавлена более естественная пейзажная часть. В 1777 году в Петербурге случилось одно из самых разрушительных наводнений, которое затронуло и летний сад. Всем насаждениям, коммуникациям и фонтанам был необходим серьезный ремонт. А так как Екатерина II не жаловала регулярный стиль, к тому времени он еще и вышел из моды, то когда пришла пора реконструировать летний сад, императрица отказалась от идеи восстановления фонтанов. Екатерине II фонтаны не нравились еще и потому, что насильственное изменение естественного течения воды шло вразрез с ее гуманистическими ценностями. Вот что она писала по этому поводу своему другу, французскому философу Вольтеру. «В настоящее время я люблю до сумасшествия английские сады, кривые линии, нежные скаты, пруды наподобие озерков и резко определенные береговые очертания, и питаю глубочайшее отвращение к линиям прямым, похожим друг на друга. Я ненавижу фонтаны за ту пытку, которой они подвергают воду, заставляя ее следовать направлению, противному ее естественному течению». Кроме идейных соображений, имелись еще и сугубо утилитарные. Затраты на восстановление летнего сада были колоссальными. Приходилось все делать заново – высаживать деревья, ремонтировать постройки, восстанавливать фонтаны. В итоге императрица предпочла потратить средства не на фонтаны, а на строительство Эрмитажа. Поэтому после наводнения фонтаны не ремонтировали, а потом и вовсе засыпали. Практически 250 лет они оставались погребены под землей. Их восстановили совсем недавно, во время масштабной реконструкции 2009-2011 годов. В результате этой последней реконструкции летнего сада многое изменилось. В том числе место оригинальных скульптур заняли их копии. И прежде чем перейти к рассказу о скульптурах, представленных на шкиперской площадке, скажем пару слов о статуях летнего сада. До начала XVIII века в России ни улицы, ни площади, ни дома статуями не украшали. Представить такое современному горожанину практически невозможно, потому что каменные и гипсовые человеческие фигуры давно стали частью нашей обыденности. Но если очень постараться и мысленно вычесть все статуи из окружающего мира, то получится площади Ленина без Ленина. С Дворцовой исчезнет ангел Александрийского столпа и Ника вместе с колесницей. С крыши Зимнего пропадут античные боги и богини. На фасадах зданий не станет кариатид и маскаронов. Это будет совершенно другая реальность, новый визуальный код. И вот в такую культуру, где не было обычая возводить статуи, более того, где царило порицание языческих идолов, Петр I привнес новый элемент – скульптуру. Это событие стало шоком и навсегда изменило облик отечественных городов. Государь много лет собирал свою коллекцию скульптуры и выставлял находки на всеобщее обозрение. Главным пристанищем собрания Петра стал Летний сад. В императорское время набор скульптур Летнего сада постоянно менялся. Одни увозили в загородные парки и резиденции, другие, новые, приобретали и ставили на пустующие места. На Шкиперской площадке установлено несколько скульптур, приобретенных еще в Петровское время. Большинство из них тесно связаны с растениями и цветами. О них и пойдет речь дальше. Найдите скульптуру Цереры. Это богиня в развивающихся одеждах. На ее голове красуется корона, а в руках сноп пшеницы и серп. Церера – это первая скульптура, которая появилась в Летнем саду. Петр I купил ее за границей в 1707 году и отправил в Петербург. Многие статуи, украшавшие Летний сад в начале XVIII века, не дошли до наших дней, но Церера сохранилась. Церера – древнеримская богиня плодородия. Ее обычно изображают с колосками пшеницы, потому что, согласно мифологии, Церера даровала людям злаки и научила пахать землю. До появления земледелия люди питались дикорастущими ягодами и желудями. Букет богини украшен цветами. Это стилизованное изображение мака. Этот цветок символизирует избавление от боли, сон и смерть. С обоими растениями связан миф о Триптолеме, научившем людей сеять пшеницу. Согласно легенде, когда Церера искала свою дочь Персефону, похищенную богом подземного царства Плутоном, она встретила старика Келея. Тот посочувствовал ее горю и пригласил к себе в хижину. Там она увидела сына Келея, Триптолема. Он был еще младенцем и тяжело болел. Церера исцелила ребенка поцелуем и дала младенцу напиток из семян мака, чтобы он смог поспать. Церера задумала сделать Триптолема богом. И когда малыш уснул, богиня прошептала заклинание и положила мальчика на угли. Мать увидела это, схватила ребенка и прервала ритуал. Тогда Церера скинула человеческую личину и предстала перед женщиной в истинном обличии. Богиня пообещала, что Триптолем станет первым человеком, который посеет злаки и соберет урожай. Когда мальчик вырос, богиня преподнесла ему пшеницу, чтобы он мог засеять поля. Слева от Цереры установлена скульптура Флоры. Она стала богиней цветов и весны благодаря своему супругу, божеству весеннего ветра Зефиру. Согласно текстам поэта Овидия, римская Флора изначально была греческой нимфой Хлоридой. Зефир похитил ее и сделал своей женой. Он украсил сад Флоры цветами и нарек ее богиней. Обратите внимание, что скульптурное изваяние Флоры не только держит букет в руках и цветы в подоле. Также ее прическу украшает венок, а постамент – гирлянда. С Флорой связано множество мифов о происхождении цветов. Самый интересный из них, пожалуй, миф о гиацинте. Гиацинтом звали прекрасного юношу, сына спартанского царя. В него был влюблен бог красоты Аполлон, а также уже известный нам Зефир. Однажды, когда Аполлон и гиацинт соревновались в метании диска, ревнивый Зефир изменил направление ветра, и тот угодил прямо в голову юноши. Гиацинт погиб, но чтобы увековечить его красоту, Флора создала из его крови одноименный цветок. Легенда о гиацинте практически точно совпадает с легендой о Крокусе, молодом юноше, также случайно лишившемся жизни и обращенном Флорой в цветок. Две другие скульптуры, связанные с растениями, находятся на площадке по обе стороны от центральной аллеи. Это Вертумн и Помона. Вертумн – это древнегреческий бог смены времен года. Его имя происходит от латинского глагола «вертере», что значит «превращать». Помона – одна из нимф древесных плодов, которая больше других заботилась о своем саде. Ее имя происходит от латинского «pomum», что переводится как «плод». И у этих двоих была интересная романтическая история. Помона так любила ухаживать за садом, что всю себя посвящала работе и не особо интересовалась любовными отношениями. А поскольку в мифах мужчины-боги нередко брали силой богинь, так, например, было в истории с Флорой и Зефиром, то Помона всячески пыталась оградить себя от мужского общества, заперлась в своем саду и ни сатиров, ни богов к себе не допускала. Вертумн был влюблен в Помону сильнее других, и чтобы ей любоваться, появлялся неподалеку в разных обличьях, то воина, то садовода. Однажды он обернулся старухой и только так смог приблизиться к богине. Тогда в обличии умудренной женщины он стал рассказывать Помоне о прелестях брака и сообщил, что больше всех ей подойдет Вертум. Он хорош собой, не уйдет от нее странствовать, будет хранить верность всю жизнь. Когда рассказ был закончен, Вертум сбросил обличье старухи и предстал перед Помоной красивым юношей. Тогда богиня прониклась к нему любовью, и жили они долго и счастливо. Вертумна и Помону часто изображают вместе. Вот и скульптуры, на которые вы смотрите. Это парные статуи, созданные итальянским мастером Франческо Габьянко по заказу Петра. Даже если бы на постаментах не были высечены имена богов, мы все равно смогли бы отличить их по характерному набору деталей. Помона опирается на ствол дерева с побегами винограда, а у ее ног лежат яблоки. Вертумн же держит яблоки и виноград в руках. А на постаменте рядом с ним лежит морковь, тыква и цветы. Вы наверняка знаете, что все скульптуры в летнем саду – это копии. Сейчас расскажем, как так вышло и где находятся оригиналы. За 300 лет на открытом воздухе скульптуры, купленные императором, начали разрушаться и темнеть. Мрамор выветривался и становился рыхлым. Чтобы поддерживать произведения в хорошем состоянии, проводилась регулярная реставрация. Но к середине 20 века ее стало недостаточно. Тогда, в 1950-е годы, впервые был поднят вопрос о замене оригинальных скульптур копиями. Но решения принято не было. Ситуация изменилась в 1980-е годы после многочисленных случаев вандализма. Например, музам раскрашивали ногти на ногах. У аллегории правосудия регулярно отламывали каменный меч. Однажды даже засунули газеты в рот мраморным драконам аллегории красоты и подожгли бумагу. Все эти факторы ускорили принятие решения о создании копий. Первая была сделана уже в 1983 году. С этого времени и до конца 2000-х делали примерно по одной копии в год и постепенно заменяли оригинальные скульптуры в парке репликами. Во время масштабной реставрации 2009-2011 годов вместо всех скульптур летнего сада, кроме аллегории Ништадтского мира, поставили копии. Чтобы реплики были максимально приближены к оригиналу, их делали с помощью силиконовых форм. Силикон проникает во все полости. Благодаря его свойствам можно повторить не только форму, но и фактуру оригинала. Сначала снимали слепок с исторической скульптуры, а затем – в полученную форму заливали смесь из полиэфирной смолы и мраморной крошки. Параллельно с изготовлением копий шла реставрация оригинальных скульптур. Сейчас они находятся в Михайловском замке, где им обеспечен стабильный климат и бдительный надзор. Замена оригиналов на копии не прошла незамеченной. И хоть дело было больше 10 лет назад, сам факт замены, а также вид копий до сих пор вызывают оживленные споры среди петербуржцев. Сейчас предлагаем вам пройти дальше по центральной аллее до широкой перпендикулярной аллеи. Там и будет следующая остановка маршрута.